книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 16:00, в эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах «Ваш Уоцман» по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывает книга на наш мир. Сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Бобов. У меня в гостях писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков. Привет, Олег!
Привет, Игорь!
Ну что ж, для начала, я думаю, стоит рассказать, о чем мы будем сегодня дискутировать, говорить, размышлять. Да? А сегодня мы постараемся оправдать высокое доверие наших радиослушателей и оправдать звание книжного лоцмана. Вот так вот, мой друг. И поэтому мы поговорим про три книги. Да? Мы так все-таки замахнулись-то на четыре, но я думаю, что успеем все-таки про три. Да,
да, лучше ограничиться тремя.
Да, сегодня в первой рубрике «Современная классика» мы поговорим про нашумевшую повесть французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама». В рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про документальный роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», ставший лауреатом сразу двух литературных премий, национальный бестселлер и большая книга. В рубрике «Смотрим кино, читаем книгу» мы поговорим про сборник прозы Теда Чана и его повесть «История твоей жизни», который стал основой для фильма «Прибытие» режиссера Дени Вильнёва. Про «Прибытие» дорогие радиослушатели могли слушать обзор у нас в передаче «Раскадровка», но мы-то вот как раз поговорим как раз о книге, об литературном, скажем, первоисточнике этого фильма. Ну, немножко, конечно, про разность восприятия Теда Чана и Дени Вильнёва, и кто и что понял неправильно, да? Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также нам можно писать по Viber и WhatsApp. Телефон +7 977 850 09 96. Также вам можно писать через сайт teos.fm. Так что, дорогие друзья, участвуйте, задавайте вопросы, будем вам очень рады. Итак, да, и вопрос для наших радиослушателей. А вот, друзья, расскажите-ка о ваших книжных открытиях прошлого года, а может быть и этого уже наступившего Нового года, что вас поразило, может быть, что и шокировало. Какие бы вы книги посоветовали к обязательному прочтению? Ну, а начнем мы обсуждение вот с рубрики «Современная классика», и поговорим мы, пожалуй, про повесть Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама». Ну что ж, Олег, что мы знаем вообще про Эрика Эммануэля Шмидта? Ты что-нибудь знаешь про Эрика Эммануэля Шмидта?
Я знаю, что он больше известен как драматург, автор нескольких известных пьес, которые много где ставились и во Франции, и за рубежом. Ну, также, что он доктор философии, что защищался он по теме Дидро и метафизика.
Вот так вот. Давай поговорим про Дидро и метафизику, забудем про всю эту мирскую суету, погрузимся, так сказать, в глубокий философский мир. Хочешь?
В следующий раз.
Хорошо, договорились.
Просто я эту тему упомянул, чтобы показать, что Эрик Эммануэль Шмидт очень сильно интересовался вопросами религии, то есть метафизика это в том числе включаются религиозные вопросы, интересовался проблемой взаимоотношения философии и религии и взаимоотношений человека и Бога, вот так вот, вот уж, еще более так конкретно скажем.
Угу. Ну, действительно, Эрик Эммануэль Шмидт, вот ожидаем все выхода его нового романа, и, как обычно, там анонсируется он как нечто, что-то необычное, когда Шмидт опять замахнулся на что-то такое эпохальное. Мы посмотрим, по крайней мере, повесть «Оскар и розовая дама» тоже очень много ставилась на театральной сцене, в частности, есть замечательный спектакль БДТ с Алисой Фрейндлих, моноспектакль, где, в общем, она одна играет вот как раз и розовую даму, и сразу мальчика, который пишет эти письма.
Ну, давай, может, по содержанию, что за мальчик, что за письма.
Да, я еще хочу все-таки предварить небольшой об этой книге, что это такое. Все-таки повесть относится к циклу Шмидта, цикл незримого, где он коснулся разных крупных религий. Например, Миларепа — это буддизм в Тибете, месье Ибрагим и цветы Корана — это суфизм и иудаизм, то есть ислам и иудаизм, Оскар Розовая дама — это христианство, а дети Ноя — это христианство и иудаизм. И мы говорим как раз про повесть, которая касается таких каких-то христианских ценностей и самого христианства, да, каких-то вот духовности, как мы понимаем эту духовность в христианстве, да. Ведь что, да. Что происходит, кто является главным героем этой повести, что происходит в ней?
Это главный герой мальчик, который лежит в больнице, он болен раком, причем, по мнению врачей, болен неизлечимо, и он пишет письма Богу.
Ну, здесь нужно сделать так, ремарочку. Он не собирается писать письма Богу, да, в его жизни появляется вот очень интересно, что Оскар, да, он, ну, начинается, конечно, с писем, да, да. С первого письма Богу, то, но в своем первом письме он говорит о том, что это не его идея вообще, а что ему его посоветовал вот как раз розовая дама, да, вот есть некая бабушка Роза, которая приходит к нему, и она единственная, вот а почему контакт между, мальчик болен лейкемией, да, вот в, там, в последней стадии, и неизлечимый, в общем-то, врачи, самое интересное, что никто, все к нему относятся, никто не может ему ничего сказать, да, в лицо, его да. Это очень сильно возмущает, да. Единственное, кто может с ним поговорить на эту тему, это вот розовая дама, это вот бабушка Роза, да?
Да, как я понял, она сиделка или...
Ну вот... да, что-то вот связанное, может быть, это человек, который...
Или служитель вот какой-то... Вот... Ну, нет, социальный работник, да, что да, называется.
Мы,
вот
мы непонятно кто, она может приходить только на какое-то время, видимо, какой-то человек, может быть, действительно, это человек, который занимается, там, посещает больных, да?
Да, да, вот, скорее всего, да.
Неизлечимых больных. И вот она представляется, что она в прошлом была борцом рестлинга, розовой дамой. Да. Да. И этим завоевывает, скажем, ну, не только этим, наверное, она завоевывает симпатию мальчика тем, что она не относится к нему вот как остальные. То есть врач испытывает по отношению к нему чувство вины, что он не может его вылечить, и вот отводит глаза, и это его тоже очень злит. Родители, которые от него отделываются игрушками, да, и он их ну, вот, ненавидит, он считает их трусами, ненавидит их за это. И единственная вот розовая дама, которая говорит с ним о жизни и смерти, да?
Да.
Что тебя вообще... Для меня, и честно тебе скажу, вот какие у тебя впечатления вообще от этой повести?
Первое впечатление... Да, первое, что хотелось бы сказать, наверное, все-таки определить жанр.
Угу. А, ну это да, важно. Куда ж ну, без тебя-то, без филолога. Да, давай, рассказывай.
По объему это небольшая повесть, ну, совсем небольшая, но по жанру это фактически роман взросления, то есть это история взросления ребенка, его... того, как он узнает, что такое жизнь, что такое смерть, что такое ответственность, вот тоже очень важный момент. И по жанру это также, да, как мы уже говорили, это повествование в письмах.
Построено да, так называемая эпистолярная повесть, да.
Да, что меня, пожалуй, вызывало некоторое сомнение, то, насколько взросло пишет ребенок. Это вот такой момент, может быть, все-таки, ну, такой... тонкий. Я, конечно, это переводил в ранг символического, то есть скорее как притча. Понятно, что все-таки мы видим через этого ребенка, ну, взрослого писателя, который вот таким образом пытается понять, ну, что-то в своей жизни и дать пример другим людям. Но, тем не менее, это очень трогательная, очень эмоциональная повесть. И повесть, которой вот этот мальчик, он фактически за несколько дней... проходит тот же путь, который обычный человек проходит за всю жизнь. То есть он взрослеет, он учится, он понимает своих родителей, он тоже их прощает фактически в какой-то момент, то, что они вот так вот то, что их растерянность прощает, их слабость видит. Да, то, что обычный ребенок понимает, ну, там, уже в таком более зрелом возрасте, уже подростковом начинает там как-то вот у него возникает сложность общения с родителями, потом какое-то понимание родителей. А вот этот мальчик, он проходит все этапы взрослой жизни, и в том числе в отношениях с религией и с пониманием, кто такой Бог.
Здесь вообще очень интересно. Прием бабушка Роза, они как-то, она заводит с ним разговор о Боге, он начинает говорить, что он ни в какого Бога не верит, что как он мог это вот допустить и так далее. То есть, ну, обычный такой разговор. Она говорит, а ты попробуй написать ему письмо, и вот только нужно задавать ему один вопрос за письмо. Да? Да. Вот такое условие очень интересное. И мальчик задает эти вопросы, и очень интересно, во-первых, она, ну, тоже бабушка Роза предлагает ему, что вот, а вот ты представь себе, вот немного осталось, представь себе, что вот ты за, вот, ну, за один день проживаешь определенный жизненный период, да, и вот он за 12 дней проживает целую жизнь, да, он становится подростком, у него появляется первая влюбленность, ревность, потом он женится, даже выбирает девочку с совершенно замечательным голубым оттенком кожи, это какая-то у него болезнь.
Это очень редкое заболевание.
Да, редкое заболевание, ей сделали операцию, вот, связанную с этим, да, и вот у него есть первая влюбленность, он женится, потом у него расставание, он переживает старость, как он говорит, да, усталость от жизни, то есть за 12 дней он проживает всю жизнь. Это действительно, у меня тоже, он ведет себя слишком по-взрослому, то есть единственным взрослым, наверное, человеком, ну, два взрослых человека, это бабушка Роза, да, которую мы понимаем, да, она ведет себя как ребенок, то есть она, ну, скажем, спускается на уровень мальчика, но при этом он сам себя ведет очень по-взрослому, да, то есть вот он снисходит, он прощает, он примиряется с родителями, он обращается к доктору и говорит, не нужно испытывать чувство неловкости или чувство вины за то, что вы не можете меня вылечить, и вот что вам дано, то вам дано. То есть вот такой вот мальчик, мудрый, не по годам. Ну, здесь, не знаю, здесь вот как ты думаешь, почему Шмидт выбрал такую форму, и насколько это вообще оправдано?
Ты знаешь, я все-таки читал, и ну, вот три я читал из того, что перечислил. Насколько я заметил, это вообще-то как бы у него сквозной сюжет. То есть ребенок, который знакомится с учителем, назовем так, наставником, более взрослым, более мудрым, более ответственным, и проходит вот эти этапы взросления. И во всех трех повестях заметно, насколько все-таки ребенок ведет себя по-взрослому. Но в других двух повестях это оправдывается тем, что там как бы он взрослый, пишет о своем детском опыте. А здесь вот в «Оскар и розовая дама», вот тут, конечно, вопрос, насколько это... Ну, я это списал на художественную условность, меня это, ну, не цепляло никак. Угу. То есть это для меня было нормально.
Да. Ну, для меня, я все-таки на товарищ старой закалки, поэтому мне бы хотелось, конечно же, любая условность должна быть реалистичной для меня, да, и я понимаю, что тут, так сказать, меня могут побить камнями господа модернисты и сказать, что все вообще, любая реальность условна. Вот здесь, если уж говорить. Но на самом деле это вещь странная для меня, просто потому что, когда мы входим в пространство болезни ребенка, да, пространство столкновения с миром смерти, жизни смерти, для меня очень важна честность. И очень важно, чтобы в этом не было искусственности, и здесь я вот... Ну,
художественности,
да? Да, именно художественности. Насколько получился у этого Шмидта, не знаю, мне скорее кажется, что да, чем нет, да, то есть получилось, чем не получилось, но есть, конечно, у меня вопросы.
Да, вот есть, да.
Да, но самое согласен. Интересное, что Шмидт... Значит, Шмидт берет повесть, берет вот эту ситуацию, вот у мальчика он сталкивается со смертью. И он сталкивается, то есть Шмидт говорит, что сталкиваясь с этой реальностью жизни и смерти, а человек сталкивается с реальностью Бога, да, с реальностью высшей силы, то есть с реальностью того, чего он не может изменить, да, с чем он как бы вот должен как-то смириться, да. И вот он пишет эти письма, и очень интересно, не знаю, увидел ты, не увидел, но у него, у мальчика, у него даже от письма к письму меняется отношение с Богом, да,
да.
Меняется отношение к Богу.
Ты знаешь, у него как будто разные, с разных сторон он как бы заходит.
Угу.
При этом нельзя сказать, что он вот ну, как бы, я бы не сказал, что это такая, ну, можно назвать это духовным ростом, но скорее это духовное некая духовная работа, вот, большая духовная работа, тоже, кстати, удивительная для, там, за 12 дней пройти такой путь, ну да, да тоже
это
есть
такой,
вот, некоторая такой, конечно, натяжка, да.
Да, это образность, и даже если это принять за правило как игру, все-таки скорее к ней было отношение как к игре, а мальчик слишком серьезно к этому относится. Он относится к этому как к серьезному жизненному опыту, да?
Он ну, реально с другой стороны, знаешь, а учитывая, в каких обстоятельствах он находится, ну, такие, ну, такое экзистенциальное положение тут всякое может быть. Поэтому вот я бы тут вот насчет реальности и нереальности.
Здесь очень важно, что, ну, я эмоционально сочувствовал,
да.
Мальчику я эмоционально поверил все-таки повести, тексту повести. И мне очень нравится, я хочу процитировать одно из последних писем, да, мальчика. «И тут я догадался, что ты приходил». Это он пишет Богу. «Было утро. Я был один на земле. Было так рано, что птицы еще спали. Даже дежурная медсестра мадам Дюкрю вздремнула, а ты тем временем пробовал сотворить рассвет. Это оказалось довольно трудно, но ты все же справился. Небо постепенно бледнело. Ты наполнил воздушные сферы белым, серым, голубым. Ты отстранил ночь и оживил мир. Ты не останавливался. И тут я понял различия между тобой и нами. Ты неутомимый мужик». Ничего не упустишь. Всегда за работой. И вот он день, вот ночь, вот весна, вот зима. И вот она, Пегги Блю, и вот Оскар, и вот бабушка Роза. Какое здоровье! Я понял, что ты был здесь. И открыл мне свою тайну. Нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз. Ну, мне кажется, как раз вот этими словами мы можем и закрыть наш, скажем, разговор об этой повести. Это действительно очень личная повесть, особенно если вы сталкивались с миром больных детей, или вы находитесь в какой-то ситуации, когда хотите услышать ответы, наверное, может быть, эта повесть вас подтолкнет сделать какие-то, найти какие-то свои ответы. Да? Мы переходим к нашей другой рубрике. Следующей рубрике – это лауреат литературных премий. И прежде чем перейти, напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Вы можете нам звонить, можете писать, задавать вопросы или делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы продолжаем передачу «Эпиграф». Это передача о книгах, ваш книжный оцман. И мы говорим, следующая наша рубрика – это лауреат литературных премий. Мы поговорим тут, и переходя от очень интересного, такой явно билетаризованной такой билетристики, то есть, ну, повести, где есть сюжет, где есть там такой увлекательный, да, художественный вымысел, мы переходим к жанру, вот видишь,
конечно,
ты учишь, я же учусь у тебя. Вот. Мы переходим к жанру документального романа, как определил этот, кстати, жанр сам автор, да, Леонид Юзефович. Итак, ну-ка давай-ка расскажи нам, что же все-таки за документальный роман «Зимняя дорога», ну, называется так, Леонид Юзефович, «Зимняя дорога», генерал Пепеляев и анархист Строт в Якутии, 1922-1923 годы. Что такая за «Зимняя дорога», почему это «Зимняя дорога», и о чем вообще этот документальный роман? И почему, вот интересно, у меня главный вопрос, почему этот роман, документальный роман, вызвал столько споров, действительно он вызвал споры, есть такие крайние сторонники, которые очень хвалят этот документальный роман, эту книгу, есть и говорят, ну как же, что же это такое, вот, ну, вместо того, чтобы давать художественному произведению, мы даем, в общем-то, документальному такому, почти нон-фикшн, да, такой слегка билетаризованный нон-фикшн.
Я бы даже сказал, как очерк, скорее, я его воспринимал в значительной степени, если говорить о жанре.
Ну, о чем вообще эта книга?
Итак, эта книга, основной сюжет, это последнее сражение гражданской войны в Якутии, поход генерала Пепеляева, попытка отвоевать хотя бы часть Якутии, завоевать столицу Якутск, и, ну так, можно сказать, попытаться восстановить белое движение в России. Последняя попытка, заранее обреченная фактически, то есть, ну, по большому счету все понимали, что слишком низка вероятность. И, соответственно, два героя, это генерал, белый генерал Пепеляев и анархист Строт, которые так вот, Иван Строт, которые сталкиваются лоб к лбу вот на этих вот заснеженных просторах, и Юзефович, конечно, замечательно рисует эту картину, это вот бесконечные заснеженные поля, этот мороз там минус 30, минус 40, местами даже минус 50, и люди идут по вот этим заснеженным дорогам, пытаясь вот... Во-первых, пытаясь найти место для ночлега, потому что фактически это как своего рода морская битва получается. То есть отдельные поселения – это как острова, которые необходимо завоевать, чтобы захватить, чтобы продвинуться дальше, продвинуться к Якутску. И кто первым займет вот это поселение, тот получает прям огромное преимущество. И тот, кто приходит потом, он должен выбить человека из этого поселения. И вот вокруг одного из таких вот поселений разворачивается совершенно жуткая битва, то есть она идет несколько дней, и Юзефович это приобретает такие монументальные масштабы, такая вот северная Илиада, можно сказать. Они штурмуют, бесконечно штурмуют, и там много таких вот страшных подробностей, вроде того, что в конце осажденные выкладывают укрепления из замерзших тел погибших, потому что у них больше нечем просто вот прикрыть это. И Пепеляев отступает, и это фактически вот последний акт этой трагедии гражданской войны.
Ну, должен немножко внести, скажем, свои 5 копеек по поводу двух этих личностей, да, генерал Анатолий Николаевич Пепеляев, удивительная личность, да, и в истории гражданской войны, то есть он выходит уже, сказать, что устоявшегося быта в 22-м году нельзя сказать, но все-таки из Владивостока, жену, которую он любит, это человек, кстати сказать, глубоко верующий, да, и он пишет письма своей жене и говорит о том, что он чувствует побуждение от Бога это сделать. Да, то есть он чувствует некую свою миссию, и он идет не просто так, ну, то есть вот вздумывался, он взял, собрал там людей и пошел, да, он идет, потому что там подняли восстание вот якуты, местное население, да, и он идет вроде как бы вот это местное население, поддержать, да, это, изначально обреченный был поход.
Ты знаешь, в историческом плане вообще интересно, что гражданская война-то началась, если считать первый ледяной поход началом, когда войска под предводительством Корнилова, добровольческая армия, пошла тоже поддерживать восставших, тоже через ледяные, правда, это было на юге, конечно, там не такие страшные климатические условия, но тоже это была ранняя весна, тоже люди замерзали, тоже это был такой отчаянный поход, и вот фактически, чем началась гражданская война, тем она и закончилась, хотя там через много-много километров от первого.
Эк ты историческую метафору-то нашел, а? Интересно как. Но я немножко тоже хочу сказать про второго, да, героя этого романа. Это ему, вот Пепеляеву противостоял не менее колоритный персонаж. Иван Яковлевич Строт, анархист, фронтовой разведчик, полный георгиевский кавалер. То есть, представляете, какой опыт у него был, да? В будущем известный советский писатель. Самое интересное, что и победив, то есть в этой схватке победил Строт, да, он заставил отступить Пепеляева, войска добровольческие, вот отряд Пепеляева, но в судьбы героев сложились абсолютно одинаково, да? То есть на удивление похоже. Иван Строт был расстрелян большевиками 19 августа 1937 года, а как это не парадоксально, Анатолий Пепеляев был расстрелян полгода спустя.
Да, просто Пепеляев и его люди были арестованы. Фактически их просто взяли в плен, уже когда они подошли к морю и ждали корабль, чтобы переправиться обратно в Владивосток. Их настигли красные войска, арестовали. Но интересно, что проявили такое вот милосердие. То есть рядовых вообще отпустили просто вот на свободу. Пепеляев, сначала его приговорили к расстрелу, потом расстрел отменили и приговорили его к 10 годам заключения. Да, еще вот я хотел сказать насчет того, что Пепеляев глубоко верующий человек, это проявлялось очень сильно в том, что, во-первых, он не воровал. Для гражданской войны, в которой моральные нормы снизились, просто вот упали до самого пола, можно сказать, и ниже, и пробили все, что можно. Это было просто вот исключение. А во-вторых, он не участвовал в карательных операциях, он старался, он даже где-то там запрещал выносить расстрельные приговоры, смертную казнь, что тоже для гражданской войны ну, просто удивительно.
Угу.
И вот у человека его вера вот проявлялась в таких делах.
Да-да-да, здесь действительно Пипляев удивительно... Это как раз вот такой разрушающий стереотип. Он удивительно привлекательный персонаж.
Да,
да, вот да. Если говорить о положительном персонаже, если вообще на войне может быть что-то положительное, если вот что-то, особенно гражданскую войну.
Ну, которая... Да, особенно вот я говорю, на общем фоне, потому что когда читаешь, это просто что-то поразительное, что творили, причем обе стороны. Там. Угу. И такой человек там действительно выглядит огромным исключением.
Да-да-да, и действительно он выглядит очень-очень привлекательно,
да,
ты сочувствуешь.
Да.
И очень интересно, почему все-таки зимняя дорога, на твой взгляд? Вот что это символизирует собой? Никаких ассоциаций у тебя нет?
Да, ассоциаций-то много.
Знаешь, слушай, ну Сашкова ассоциации должны быть, да? Александр Сергеевич Пушкин. «Ни огня, ни черной хаты, глуши снег навстречу мне, только версты полосаты попадаются одни». Угу. «Зимняя дорога» Александр Сергеевич Пушкин.
У меня скорее с «Капитанской дочкой», с вот этим вот путешествием, да, где встречают лихого человека, а лихой человек потом становится царем.
А самое интересное, что вот, ну, в «Зимнюю дорогу», «Зимняя дорога» куда? Откуда? Кому?
Ну, не, ну там есть конкретно географическая зимняя дорога, по которой они шли, но в таком символическом плане, ну, ты знаешь, это, в общем-то, зимняя дорога всей гражданской войны.
Ну, мне кажется, это вообще очень интересно. Это документальный роман, это роман о России. Действительно роман о России. Это роман о судьбах России, о трагических разломах России. Да, это роман о том, как по разные стороны баррикад вставали люди, которые, казалось бы, в мирной жизни могут, ну, могли друг с другом интересно поговорить. Да, и, да, может быть, поспорить.
Служить могли
служить
вместе.
Могли быть вместе.
Часто, когда по разные стороны баррикад оказывались сослуживцы. Это вот...
Да, это вот, ну, действительно уникально. Очень интересно, что книга написана строгим, подробным языком исторического исследования. Если говорить о, скажем, о другом известном, ну вот, про барона Унгрена, да?
Ну вот как раз, вот если противопоставить генералу Пепеляеву, потому что Унгрен как раз был известен своей жестокостью, вообще был один из самых страшных героев, который, ну, какой-то вот путь, вот... Путь сплошных зверств.
Да, но почему я вспомню про барона Унгрена? Это другая книга Леонида Юзефовича.
Да, «Самодержец пустыни».
Да, «Самодержец пустыни», посвященный барону Унгрену. И вот и многие говорят, что вот, ну вот это вот они похожи. Они абсолютно не похожи. Во-первых, они написаны по-разному.
Да.
Они очень по-разному написаны. Потом Унгрен является антиподом. Пепеляев является антиподом Унгрена. Да,
да, и Строт тоже. Потому что Пепеляев и Строт — это герои, это вот люди искренние, идеалисты.
Угу.
И причем Унгрен, кстати, тоже идеалист во многом. Он идеалист, но он хочет построить такую вот монгольскую империю. Вот в этих монгольских
степях. Чингисхан такой.
Его там монголы считают воплощением бога войны. И он сам уже начинает в это верить.
Это да, такой... кстати, очень интересно, вот эта трагедия, да, русская, обычно, помнишь, трагедия декабристов, да,
да.
Которые думали о русском мужике и бесконечно далеки были от этого русского мужика, да, они думали об освобождении русского мужика, но вот то, что они делали, совершенно далеко было от простого русского человека.
А Унгер,
да?
Думал о простом монгольском человеке,
да,
и
кстати,
простые
вот
монгольские люди его любили.
Любили, а Пепеляева не понимали, те же самые простые, да, люди.
Не, ну Пепеляев пользовался огромной популярностью в войсках все-таки, вот именно за свою честность.
Да, да,
за
да, в войсках, да, согласен, да. Ну вот, очень интересно, что Леонид Юзефович, когда его спросили, вот, ну а почему так вот скупо написано, то есть даже вот Валерия Пустовая, замечательный литературный критик, она сказала о том, что это вот, ну, для романа не хватает вот какой-то, вот, для романа тут недостаточно автора, не хватает стилистического своеобразия, авторской идеи, да, и Юзефович сказал, это намеренно сделано, потому что тут факты страшнее всякого вымысла, тут исторически действительности, вот точность,
да.
Точность исторической действительности, следование вот этой исторической канве, она, ну, при вот этому документальному роману придает какую-то, ну, совершенно жутковатость, не в том смысле, что это какой-то, знаешь, исторический хоррор, а в том смысле, что вот трагедия тебя просто очень сильно касается именно благодаря вот этой историчности.
Потому
да?
что понимаешь, что это реально было. Но
да.
Это вообще относится к литературе о гражданской войне. Если ты почитаешь воспоминания, там просто вот воспоминания людей читаются пострашнее любого ужастика.
Но здесь, слушай, можно вспомнить, кстати сказать, помнишь, у Максимилиана Волошина совершенно страшное стихотворение, написанное белым стихом «Красная Пасха». Тот год был страшный, да?
Да-да-да.
Это ну, совершенно жуткие описания, да, и особенно концовка меня стихотворение поражало. И здесь я его вспомнил, когда читал «Зимнюю дорогу», да, но в тот год, ну, там, в «Красную Пасху» тогда Христос не воскресал, да? Вот. Но той весной Христос не воскресал. Вот, мне кажется, это почти можно было бы сделать эпиграфом, да, «Зимней дороги», потому что, не потому что Христос не воскресал, а потому что это было какое-то огромное ощущение какой-то, ну, вселенской духовной трагедии, да, разлома.
Богооставленности.
Богооставленности, да, да, совершенно верно. Поэтому, действительно, я бы хотел посоветовать эту книгу тем, кто очень любит подумать о судьбах России, да. Но это действительно какой-то удивительный документ, который нам многое говорит о том, что такое Россия, что происходило когда-то, это наша история. И прежде всего, конечно же, задуматься о тех духовных уроках, которые история нам преподносит, и насколько мы готовы эти уроки учить.
Да.
Наверное, так, да? Следующая наша рубрика, я предлагаю, да, завершить, да, разговор, да, об этой книге. Надеюсь, мы достаточно эмоционально рассказали про эту действительно очень интересную книгу. И, ну, для того, чтобы начать наш разговор о следующей книге, следующей рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу», я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Ну что ж, продолжаем мы наш разговор, продолжаем передачу «Эпиграф», где мы говорим о книгах, говорим, мне кажется, со вкусом, с толком и с расстановкой. Ну, по крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы наше увлечение книгами, о которых мы говорим, передалось и нашим радиослушателям. Итак, смотрим фильм, читаем книгу. Посмотрел ты фильм «Прибытие» Дени Вильнёва?
Посмотрел.
Вот, ну, про фильм мы практически ничего не будем говорить. Если вы хотите послушать раскадровку, у нас в записи замечательная передача. Но мы поговорим о повести. Ну, во-первых, поговорим от Тедди Чане. Вообще, вот, если успеем, то о Тедди Чане, о феномене Теда Чана, да, потому что это, да, удивительный писатель, фантаст.
Одном из лучших фантастов современности, который фактически написал на небольшой маленький сборничек, причем каждое произведение в этом сборничке как минимум 2-3 литературных премии.
Да, 2-3. То есть он пишет короткие произведения, там, повести, рассказы, которые постоянно, ну, которые что-то обязательно завоевывают, да, и говорят о том, что количество завоеванных им наград больше, чем написанные им произведения. Да,
причем несколько раз.
Да, причем несколько раз, да. Если, ну, значит, «История твоей жизни», повесть, которая стала основой для фильма «Прибытие», вот я могу перечислить премии, которые завоевал эта повесть. 1999 год, мемориальная премия Теодора Старджина в номинации «Лучший научно-фантастический рассказ». 2000 год, премия Небьюла в номинации «Повесть». Ну, вот, повесть вышла в 98-м году. Да? Угу. Небьюл удивительно еще и тем, что эту премию писатели-фантасты друг другу присуждают. Да. Да? То есть это премия профессионального сообщества писателей-фантастов. 2002 год — это премия «Сэйюн» в номинации «Переводной рассказ». 2003 год — премия «Локус» в номинации «Авторский сборник». И 2003 год — премия «Эсфинкс» в номинации «Зарубежный рассказ года». Пожалуйста, вот вобрал он в себя все, что только мог. Чем вообще интересен Тед Чан? И мне кажется, давай все-таки вот поговорим об истории твоей жизни. Сначала об истории твоей жизни, уж если успеем, в чем я уже сомневаюсь, поговорим о Теде Чане вообще, да?
Так, сюжет. Сюжет там такой. На Земле происходит контакт с некой инопланетной формой жизни, очень странной, и люди пытаются найти общий язык, подключают к делу лингвиста, женщину, которая...
Луиза, да.
Луиза, и героиня, и от ее лица ведется рассказ, и она рассказывает о том, как они пытаются разобраться в языке устном вот этих вот пришельцев, в письменном языке, и как под влиянием этого языка меняется ее восприятие времени.
Угу. Да, вот и Олег сказал, можно сказать, аминь, закончить разговор и предоставить возможность вам читать эту повесть. Нет, конечно же, очень интересно. Я посмотрел сначала фильм, потом читал повесть или рассказ, как, ну, вот как к нему отнестись. Да? Скорее, это маленькая повесть.
Повесть, да,
да,
скорее.
Небольшая повесть. И это тот самый случай, когда рассказ хорош, фильм еще лучше, когда они очень разные, и нельзя, я сейчас вот вижу саркастическую смех, так, такое презрительное подергивание верхней губы моего, так сказать, коллеги, соведущего. Да, ну, давай, апеллируй мне, вот разгроми меня в прямом эфире, скажи, что ты не прав вообще, и сейчас я все это аргументирую, давай.
Ну, все-таки фильм и книга сильно различаются.
Сильно, да, согласен.
Фильм... Ну, во-первых, фильм все-таки больше построен на визуальных таких, не скажу эффектах, а визуальных конструкциях. То есть видно, что режиссера интересует именно, как это снять, как показать чуждость этой формы жизни. Это, конечно, удается. Но некоторые вот идеи, то есть все-таки, ну, я так раскрою, что язык этих пришельцев, он...
Гиптоподы, потому что...
Гиптоподы, они семеноги такие.
Да.
Ну, их восприятие семенок, общем, времени, да, оно не такое, как оно нелинейное, оно как бы вот, он видит сразу всю свою жизнь во всей ее вот от рождения до смерти. И он
то есть для них нет
знает.
Прошлого, настоящего, будущего, да? Да. Для них есть время, в которое вот процесс уже свершился. Да?
Да.
Вот.
И те люди, которые изучают язык гиптоподов, они тоже приобретают частично эту способность воспринимать одновременно прошлое, настоящее и будущее. И в фильме, ну, во-первых, в фильме больше драматизма, то есть там какое-то там столкновение разных стран, они там пытаются узнать что-то, там военные пытаются что-то выпытать. А в книге все как-то построено проще, нет такого накала страстей. Uh-huh. Она все-таки больше приближена к реальности, так уж скажем. Она, то есть автора больше интересует сама идея, попробовать вот передать вот это ощущение от, во-первых, от контакта с другой культурой, во-вторых, вот это восприятие времени, uh-huh, как... не линейного, а такого вот совсем другого. И в фильме все-таки есть тот момент, что герои пытаются изменить ход событий.
Угу.
Из будущего повлиять на прошлое. В книге, вот что интересно, в чем такой интерес, в книге вообще ставится этот вопрос о свободе воли. Как бы вот, если вы знаете будущее, почему вы его не меняете? Ответ прост, потому что это... Жизнь, она идеальна, она лучшая из того, что может произойти.
Но в книге, да, в книге есть один момент, самый ключевой момент, когда все это происходит. Я буду сейчас адвокатом фильма, потому что фильм мне показался глубже психологически. Вот то, что Чану не хватает, это он меня не убеждает психологически, да? Здесь, да,
ну,
потому
да,
что не на этом
такое
построено.
Ну,
да?
Это да, и он...
да, то есть, вот мне, например, ну, полковник, американский полковник, который привлекает Луизу, да, там полковник там, он, значит, он какой-то такой туповатенький, такой обычный американский военный. В фильме он, которого играет, кстати, замечательный актер Уайтакер, да, значит, оскаровский лауреат, к слову сказать, он не выглядит таким тупым, понимаешь? То есть, да, он полковник, да, действительно, он видит, что он военный, он принимает очень сложные решения, и он умеет принимать эти сложные решения, да? То есть персонаж объемнее получается, да? Персонаж, вот, например, Гэри, физика, который работает с Луизой, ее будущего мужа, там, оу, осторожно, спойлеры. Вот, соответственно...
Но для Луизы это не спойлеры. Она это знает с того момента, как его увидела.
Да, и это, ну вот в этом как раз суть, да, здесь очень важно, это фильм, наверное, о главном, вот знаешь, о чем фильм, о чем книга в одном предложении, ты можешь сформулировать, о чем книга, основная идея книги, ну и основная идея повести?
Ты знаешь, скорее основная идея повести — это то, что мы живем в лучшем из возможных миров.
Ха-ха-ха, вот, видишь, а вот основная идея. А что я хохотал так зловеще, да? Основная идея фильма как раз в другом, мне кажется. То есть один из основных, одна из основных идей, да? И это очень сильно в фильме видно, да, и вот как ты говорил, что они не вмешиваются, почему они вмешиваются, да, в этом смысл, да, вопрос. Мы так стараемся, мы так стремимся к вожделенному контакту с неземными цивилизациями, но мы не можем договориться друг с другом внутри. Как мы будем договариваться с неземными цивилизациями, если мы не можем договориться друг с другом? Мы не можем найти общий язык, общий корень. И поэтому в фильме не зря один из гиптоподов, когда он подходит к Уизи, он говорит, мы принесли вам дар, и дар — это наш язык. Mm-hmm. Он меняет, он поменяет все. Да? Язык, который... Да, в книге что? Чем удивителен язык гиптоподов? Тем, что устная речь не соответствует письменной речи, да? Ну, как мы знаем, вот я сказал, Олег, ты не прав. И я точно так же записал на буквенно на словах. Олег, ты не прав. Я поднимаю это, да, и можно это прочитать, да? Можно использовать, поменять местами, да? Ну, вот
потому что у нас русский язык, он такой, ну, как называется-то? Вообще, вот не помню, там вот этот чан, у него там все эти термины есть, филологические, лингвистические даже скорее. Я просто... Нет, ну это же в земных-то языках это тоже есть, в общем-то, не звуковая запись. Это понятно. Mm-hmm. Нет, это не самое. Самое это вот интересно, именно вот это восприятие своей жизни как... И причем как чего-то совершившегося, то есть чего-то, что невозможно изменить, что ты принимаешь как должное, и ты добровольно принимаешь это как должное. Именно это в книге подчеркивается. Потому что это вот есть лучшее из того, что может произойти.
Да, потому что, да.
Аристотелевская телеология.
Ну-ка, объясни-ка, что такое аристотелевская телеология, о многомудрый друг мой.
Ну, то есть то, что... предметы стремятся стать тем, чем они должны стать изначально. Ну, классический пример — это вот зернышко и растение. Mm-hmm. То есть, глядя на зернышко, ты не знаешь, в чем его смысл. Ну, если ты вот... То есть, ты не можешь представить, что из него вырастет растение. А зернышко знает, что из него... Ну, знает, конечно, в кавычках.
Ну, потому что в него заложено...
Цель, да,
в него заложено уже.
Его предназначение, да? Стать, да, вот этим растением.
Да,
и точно так же и здесь. Вот есть предназначение вот, прожить такую жизнь. И герой добровольно... Этому предназначению следует.
Ну да, начинается это, в повесть начинается с того, что Луиза пишет своей дочери о ее жизни, которая будет.
Да.
Вот это все меняет. Вот, кстати, при применении времени, да, будущего, по отношению к описываемому прошлому, то есть описывается как прошлое, но...
Потому что наш будущее. Язык не может этого передать.
Да,
у нас же,
да,
есть вот прошлое, настоящее, будущее.
Здесь очень важно. Здесь интересно, что как раз в повести все строится на принципе Ферма, да? Вот принцип вариативности в науке. Да?
Да.
Вот если это будет... Если пойти вот так вот... Ну, там, помнишь, там пример луча света, как он проходит путь. То есть вода тормозит по прохождению, поэтому он меняет, да, свой путь. Он в итоге тоже будет медленнее, да, там, потому что там вот...
Но он выбирает идеальный путь,
да,
наиболее...
Должен, да, выбрать идеальный путь, и вот этот поиск идеального пути, и есть вот этот принцип Ферма, то есть вот как выбрать, вот,
да,
наилучшее среди вот разных вариантов. И поэтому это связано, и почему через принцип Ферма они вдруг начинают общаться с пришельцами, да,
да, потому что... Пришельцы все строятся на вот этой вариативности, а мы так раз привыкли к казуальности, мы привыкли к тому, что одно следует за другим,
да,
одно является причиной, другое следствием.
Причина, следственная связь,
и у нас,
да,
это вот, это у нас просто зашито в сознании.
Угу.
Мы не можем по-другому мыслить, потому что у нас сам язык, он казуальный, он не вариативный. А вот у пришельцев вот он другой, поэтому они так долго друг с другом нащупывают.
Ну да, здесь очень важно, что вот Вертет Чан, он показывает, что для пришельцев, для этих гиптоподов, для них не существует свободы выбора и причинно-следственной связи, поскольку они воспринимают историю не как последовательность, а в целостности.
Вот,
да.
Нет, существует свобода выбора, но они выбирают именно то, что должно произойти.
Ну, это твоя концепция, да?
А это парадокс. Вот, собственно, на этом парадоксе и строится весь рассказ, что а как так вот? Почему героиня не спасает свою дочь, которая погибает? Она знает, что должна погибнуть.
Сегодня Олег у нас мистер спойлер.
Да, и горжусь этим. Нет, но это вопрос, он возникает. Вот почему? Почему?
Ну, действительно, один из самых важных, наверное, вопросов, и один из таких вопросов, которые заставляют... Во-первых, повесть, конечно, Чана, это повесть, которая заставляет кипеть ваше, так сказать, серое вещество, то есть напрягаться, да. Думать, ставить сложные вопросы, и вот ты вот эти, с этими вопросами сталкиваешься и думаешь, ну, собственно говоря, а что бы я сделал на этом... На месте Луизы или там на месте этого человека.
Сделал как... бы то, что должно было сделать.
Ты уверен
то,
в этом?
То, что предназначено.
Ты уверен в этом?
Ну вот с точки зрения Теда Чана, да, безусловно.
Вот, а я в этом не уверен, будучи человеком, понимаешь, состоящим из противоречий, хаотичным, так сказать, созданным таким вот, созданным на противоречиях, да, с эмоциями, с эмоциональными и компульсивными иногда реакциями на
и
все.
И при этом с предназначением.
Вот ты, с предназначением.
Если бы ты его знал, ты бы ему следовал.
Да, ты думаешь, то есть, а если не знать предназначение, то нельзя ему следовать.
А вот тогда ты не знаешь.
Вот, дорогие друзья, читайте повесть «История твоей жизни» Теда Чана. Может быть, немножко о сборнике. Что еще? Какие туда входят рассказы в сборник Теда Чана?
Так, что у нас там? «Вавилонская башня». «Альтернативная вселенная, в которой Вавилонская башня не была разрушена. Люди ее достроили до неба. И даже пробили небо. А что они там нашли? Вот это вот читайте». Не буду в этот раз мистером спойлером.
Но, соответственно, есть там деление на ноль, понимание.
Деление на ноль — это вообще какой-то крышесносный математический, я вообще ничего не понял, вот, честно. Да.
Вот, если уж Олег не понял.
Понимай, тут... замечательный рассказ о том, как человек благодаря инъекции нового вещества обретает... Ну, его интеллект повышается постоянно. Ну, и вот Тед Чан пытается вот показать, что это такое. Вот. И это очень необычно. Хотя вроде бы все это достаточно стандартное, сколько раз мы это в фантастике видели. Но у него именно вот то, как герой начинает мыслить образами, как он видит вот эти вот гештальты, то есть вот эти вот замкнутые, ну, как это назвать-то, образы, последствия, причины, связи, взаимосвязи. Видит, как в мире все взаимосвязано, вот, короче говоря. И обретает из-за этого, ну, потрясающий контроль над своим телом, над всем окружающим. Именно вот необычно именно таким подходом к вот этой классической совершенно теме, уже там сотнями фантастов описанной, а вот Тед Чан смог найти некий новый поворот в этом деле.
Ну, еще есть у него рассказ от этого отсутствия Бога.
Ох, это какой-то уж совсем странный рассказ. Рассказ, в котором... В альтернативной вселенной ад и рай существуют, люди их могут даже видеть, у них время от времени разверзается бездна, они могут заглянуть, там может даже увидеть кого-то из своих родственников. Вот, иногда посещают ангелы там кого-то исцеляют или кого-то делают верующим, просто вот ослепляют, и после этого человек становится, вот, пропитывается невероятной, абсолютной любовью к Богу. И вот такой, очень странный рассказ. Вот, ты знаешь, я много над ним думал, но так вот и не смог как-то вот понять в полной мере.
Ну что ж, по крайней мере, проза Теда Чана — это то, что заставляет нас думать. А вообще, в чем, на твой взгляд, скажем, особенность Теда Чана? Почему он так ворвался в не только в фантастику, но и в литературу? И почему его так отмечают литературными премиями?
То, что он пишет на сложные темы, пишет так, что люди это понимают, это большое умение. Он сам прекрасно в этом разбирается, он умеет зажечь интерес. Что после него сильно хочешь попытаться вот разобраться вот в этих вот математических, физических вещах. И, на мой взгляд, конечно, интересно то, что он не только о науке пишет, но и о религии. У него как минимум два рассказа о Вавилонской башне и ад — это отсутствие Бога, они вот как раз посвящены вопросу, что такое Бог, как человек относится к Богу. И он действительно очень так необычно на эту тему смотрит, парадоксально. И заставляет задуматься.
Ну и плюс еще Тед Чан, конечно же, не исходит из позиции, например, его коллег из фантастики прошлого века, да, ученых, которые однозначно уже знают ответ на все вопросы и поэтому говорят, да, в отношении религии, да, таких довольно атеистически настроенных и уже так немножко даже пропагандистски настроенных, да, там с сарказмом относящихся вообще к идее религии и так далее. Тут Чан все-таки скорее говорит, а что если, давайте посмотрим, как это вообще, вот,
да,
что
да.
если вот это сделать, да. Ну что ж, наше время подошло к концу, дорогой друг. Мне показалось, что мы поговорили про очень важные, конечно же, книги, которые нам что-то могут сказать сегодня. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. Буду рад видеть тебя снова и до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.